Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Через творение к Творцу» — так озаглавлена одна из статей современного английского автора, митрополита Каллиста Уэра. Он размышляет о красоте Божьего мира, Божьего творения и даже очень конкретно о деревьях. И хочет донести мысль, что если глубоко вглядываться в окружающую природу, можно прийти к мысли о Боге, ее сотворившем. И здесь есть не только глубокое религиозно-философское измерение о том, что человеку дано что-то познать о Боге через созерцание даже материального мира, но и измерение сугубо человеческое, личное, жизненное. Как обогатить свой взгляд на окружающий мир? Как через религию и веру ухватить в нем еще большую красоту? Как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, послушаем в нашей сегодняшней программе. Начнем с уже упомянутой статьи митрополита Каллиста Уэра «Через творение к Творцу», фрагмент, озаглавленный «Мир как таинство» или «История о двух деревьях».
Разве не бывало в жизни каждого из нас таких мгновений, когда мы с внезапным изумлением глядели на прочитанное нами, и написанное в книге навсегда глубоко запечатлевалось в памяти? Однажды такое произошло и со мной. Было мне 18 лет, я читал чудесную антологию Уолтера де ля Мар, и вдруг натолкнулся на отрывок из книги Эдварда Карпентера «Языческие и христианские верования». «Видел ли кто-нибудь из нас хоть раз дерево?» — задается вопросом Карпентер. И отвечает: «Я, конечно, не дерзну никого убеждать, что самому мне когда-либо удалось его увидеть, разве что совсем кратко и вскользь». А затем продолжает: «Однажды и пишущему эти строки привелось самому небезразлично увидать дерево. Это была обыкновенная ива, стоявшая на отшибе и совсем еще без листьев, так как дело было ранней весной. Я взглянул на нее и внезапно ощутил ее протянутые к небу руки и поднятые кверху кончики пальцев, как если бы некая жизненная сила или электричество струилась через них в далекие небесные пространства. Почувствовал я и корни ее, погруженные в землю и вытягивающие ту же мощь снизу. День был совершенно безветренный, ни один листочек не шелохнулся, но ива, стоявшая на отшибе, в то мгновение не была уже отдельным или обособившимся организмом. Взору моему открылось могучее существо, чьи ветви расходятся далеко-далеко в пространство, связуя жизнь земли и жизнь неба. Существо, объединяющее их и преисполненное удивительнейшей неустанной деятельности. Две вещи поражают прежде всего в небезразличном видении дерева Эдварда Карпентера. Во-первых, дерево открылось ему живым, оно излучает то, что он называет жизненными силами или электричеством. Оно полно удивительнейшей деятельности. Во-вторых, дерево приобретает космические масштабы. Это не отдельный или обособившийся организм. Оно поистине огромное и всеобъемлюще. Перед нами видение радостного чуда, вдохновленное ощущением великой тайны. Дерево оказалось символом, указывающим на нечто по ту сторону себя, таинством, воплощающим в себе глубочайший секрет сокровенной жизни мира. Однако в карпентеровском видении дерева есть известная ограниченность. Тайна, на которую указывает дерево, не открылась ему как проявление личностного начала. Карпентер не попытался подняться через творение к Творцу. Нет ничего напрямую теистического в его видении, не проглядывает никакого отношения к Богу или Иисусу Христу. Вспомним иное видение дерева в сопоставлении с предыдущим, исключительно личностное и открывающее божественное в мире. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет посмотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лице свое, потому что боялся смотреть на Бога. Исход, глава 3, стихи с 1 по 6. Сопоставляя пережитое Моисеем с рассказом Карпентера, мы замечаем три вещи. Видение, описанное в книге «Исход», выходит за пределы царства безличного. Пылающий куст в Хариве выступает как локус межличностного пересечения, встречи лицом к лицу, возможности услышать и быть услышанным. Бог окликает Моисея по имени: «Моисей, Моисей». И Моисей отвечает: «Вот я». Через творение к Творцу. В этом кусте, на который он смотрит, благодаря этому кусту, Моисей входит в общение с Богом живым. Но и это не все. Моисей не просто встречает Бога, он встречает Христа. Все богоявления Ветхого Завета, соглашаются между собой святые отцы Церкви, не могут быть явлениями Бога Отца, ибо «Бога никто же виде нигде же» — Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Эти богоявления — явления Единородного Сына, сущего в лоне Отчим, Христа до воплощения. Те, кому случалось бывать в соборе святого Марка в Венеции, вспомнят, что на мозаиках, посвященных первой книге Бытия, лику Бога-Творца приданы узнаваемые сразу черты Христа. И когда Исаия видит Бога, сидящего в храме на престоле, высоком и превознесенном, книга пророка Исаии, глава 6, стих 1, и когда Иезекииль видит среди четырех колес как бы подобие человека, глава 1, стих 26, перед ними открывался Христос Слово. И еще, Бог не просто является Моисею, Он отдает ему распоряжение: «Сними обувь твою с ног твоих». По толкованию святых отцов, например, святого Григория Ниссского, обувь, поскольку она сделана из кожи убитых животных, вещь безжизненная, инертная, мертвая и скудельная, и потому она символизирует тяжесть, утомление и смертность, овладевшие природой человека в результате грехопадения. Поэтому «сними обувь твою» может означать «стряхни с себя мертвящий груз повседневности и обыденности, освободись от мертвенности пошлого и механически заученного, пробудись, открой глаза, очисти пути восприятия, смотри и вишь». Но что же происходит с нами, когда мы сбрасываем с себя мертвую кожу обыденности и безразличия? Как верны дальнейшие слова Бога к Моисею: «Место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Освободившись от духовного омертвения, пробуждаясь от сна плоти, открывая глаза не только для внешнего, но и для внутреннего зрения, мы узнаем окружающий мир совершенно в ином качестве. Именно таким новым и странным, несказанно редкостным, восхитительным и прекрасным. Мы ощущаем бытие, трепещущее вокруг нас, как живое и жизненно важное, и понимаем тогда, как верны слова Уильяма Блейка: «Ибо всякое создание, которое живо, свято». Таким образом, мы входим в измерение священного пространства и священного времени. Мы различаем в малом великое, в обыкновенном необыкновенное, мир в песчинке и вечность в едином часе, если вновь процитировать Блейка. Вот это место, где я сейчас стою, это дерево, это животное, это человек, с которым я говорю, это минута моей жизни, истекающая сейчас. Все это свято, все это единственно и неповторимо, и потому бесконечно ценно. А если взять два эти видения дерева вместе, живое дерево Эдварда Карпентера, соединяющее землю и небо, и пылающий куст Моисея, то мы получим ясную и законченную картину мира. Природа священна, мир есть таинство божественного присутствия, средство соединения с Богом. Нас окружает не мертвая материя, а живая и трепетная, пронизанная токами божественной благодати реальность. Вся Вселенная, тот куст, перед которым стоял Моисей в священном трепете, неопалимая купина, исполненная пламенем божественной силы и славы.
Это была аудиоверсия статьи митрополита Каллиста Уэра «Через творение к Творцу», фрагмент, озаглавленный «Мир как таинство» или «История о двух деревьях». Другой православный пастырь, русский, но тоже из Англии, митрополит Антоний Сурожский, также размышляет о связи Бога-Творца и его творения, но несколько иначе расставляет акценты. Человек, который верит в Бога, что может он сказать о Боге средствами этого земного, сотворенного Богом мира? Как может выразить свою веру, с одной стороны, а с другой, как может он воспринять окружающий мир как некое свидетельство того, что Бог есть? Какие внутренние настройки души нужны, чтобы ухватить, что, как говорит Владыка Антоний, цитирую, «все вокруг нас говорит о тайне Божией и о человеческой трагедии, и нам надо учиться вслушиваться и в то, и в другое». Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Не только словом мы можем передать то, что мы познали о Боге. И, конечно, когда речь идет о святых, не только тем, что люди могут увидеть во святом, в том сиянии божественном, которое им открывает тайну о Боге, но иногда звук голоса что-то доводит до человека. Вы, наверное, знаете, как изменчив голос человеческий, как он может быть сух и мертв, какой он может быть ласковый, какой он может быть глубокий и так далее. И вот когда святые говорили, в их голосе люди слышали такие глубины, которые те не могли выразить только словами. И поэтому так значительно, как мы друг со другом говорим. Из сердца ли полного любви, сострадания, или из холодного сердца, безразличного? Как мы говорим? Человек слышит звук нашего голоса. Что этот звук приносит ему? Не только слова. Слова могут быть прекрасные, но не пережитые. Слова могут быть прекрасные и не донести до человека тот опыт, которого нет у говорящего. И то же самое можно сказать о всех проявлениях человеческой деятельности, того, каков человек по отношению к другому. Человек познает Бога в конечном итоге только в самых глубинах своего молчания и его присутствия. Но выражать это может словом и действием, потому что дела милосердия, дела любви с собою приносят вопль другого человека, то познание о Боге, которое говорящий или действующий в себе носит. Как мы ответственны за слова, которые мы произносим, за взгляд, который мы кидаем, за звук нашего голоса, за прикосновение нашей руки, все то, что нас связывает с другим человеком за пределом слов, в глубинах нашего молчания и его открытости к возможному молчанию, куда может влиться сознание божественного присутствия. И из этого следует, что мы можем начать понимать, каким образом складывались церковные песнопения, каким образом складывались молитвы святых. Церковные песнопения – это же песнь человеческой души, которая встретила Бога. Это песнь живой души, которая поет свою радость о встрече с Богом, свое горе об одиночестве, или крик своего отчаяния о своем недостоинстве, или плач о потерянном друге. У нас есть пример тому в нашем церковном опыте. На похоронах мы читаем и поем стихиры, написанные в древности Иоанном Дамаскином. Он ушел молодым в монастырь. Он любил петь, любил стихи писать. И для того, чтобы его смирить, ему запретили и петь, и писать стихи. В какой-то момент умер его самый близкий друг. Иоанн пришел на похороны, и тогда случилось, да, чудо. Он не удержался и запел. Запел одну песнь после другой, провожая своего друга в вечную жизнь. И так он пел, и таковы были слова, что ему было дано разрешение и в будущем писать и петь. Песнь родилась из глубин души, и сколько других песней церковных рождались так. Подумайте о всем церковном пении, о древности и о современности, сколько живой души заложено. Тут, может быть, следует сказать и другое. Не только в церковном пении, но и во всей музыке, во всей красоте звука, который создал человек изначально, лежит это таинственное общение. Правда, многие из песнопений не рождены из глубокого духовного опыта. Многие сочинения композиторов не родились из специфически религиозного опыта, но они родились из глубин души. Если думать о том, как рождается сочинение, то можно уловить, как этот человек в глубине своей души пережил нечто, что Бог ему дал пережить. Он не сумел увидеть Бога, он не сумел услышать Бога, но он услышал нечто потустороннее. Нечто, что шло к нему из глубин, из недр божественных. Он это пережил, это вошло в его душу, и он нашел пережитому посильное выражение, выразил это, как умел. А потом другие стали слушать и переживать. И постепенно от Бога до человеческого опыта, до человеческого общения открылись глубокие музыкальные произведения, которые не все говорят о Боге, но все говорят, что-то коснулось глубин человеческой души, и человек это выразил пением, звуком, так же, как мы видим, как пережитое выражается в поэзии. Но тут есть два момента. С одной стороны, человек переживающий старается свое переживание выразить посильно, выразить пережитое, как умеет. С другой стороны, когда мы слышим то, что он написал, сочинил, пережил, мы это воспринимаем и понимаем лишь постольку, поскольку сами уже выросли в меру этого переживания. Есть вещи, которые можно понимать в сочинениях поэтов или в музыке, или в картинах, только если сам пережил нечто, приближающее тебя к этому пониманию. Если ты ничего подобного не переживал, ты пройдешь мимо. Если ты хоть краешком души это пережил, ты остановишься, прислушаешься, вглядишься, попробуешь понять глубже, глубже. И так все на свете нам говорит о тайне Божией. «Небеса поведают тайну Божию» – Псалом 18, стих 2. Все вокруг нас говорит о тайне Божией и о человеческой трагедии, и нам надо научиться вслушиваться в то и в другое. Так рождались песнопения церковные, так рождались молитвы святых, об этом я уже говорил. Каждая молитва выражает опыт данного святого о Боге, о себе самом, о жизни. И когда мы стараемся их читать, мы должны понимать, что полностью, всецело, так же, как они это переживали, мы не можем их пережить, потому что мы не доросли, мы не открылись до конца. Но мы можем нечто уловить, то тут, то там. Мы говорим «Господи». Мы это можем понять так, что Господь – властитель, хозяин, что Он надо мной имеет все права, и трепетать перед Ним. Но мы можем сказать: «Господи, я Тебя познал из Евангелия, я Тебя познал из жизни, я Тебя выбираю Господом и Господином жизни моей. Ты мой Господь по моему выбору, а не потому, что Ты сильнее, властнее меня». И тогда совершенно иначе мы произносим: «Господи и Владыка живота моего». Да, Ты Господь, Которого я выбрал. Ты Господь, Которого я хочу иметь хозяином, наставником, путем моей жизни. И так можно читать все молитвы. Они говорят о Боге, они говорят о том, что пережил сам человек, и это мы можем понимать только в меру нашего собственного уразумения. Как это дивно, как это глубоко и богато. И когда мы доходим уже не до частной молитвы, а до самой божественной литургии, тогда, как я уже вам говорил, случается нечто – встреча и слияние тварного и божественного, временного и вечного, видимо, ощутимо, так что мы можем слышать и видеть. Я надеюсь, что хоть что-то было понятно в том, что я старался вам передать, что так дивно, так дивно.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. «Тайна животных» – так озаглавлено одно из эссе в книге архимандрита Виктора Мамонтова. Здесь вспоминается притча о том, как человек умер, и вместе с ним умерла его собака, преданно любившая хозяина. И вот идут они вдвоем по направлению к воротам рая, и у самых ворот стоит табличка: «С собаками вход воспрещен». Но человек не мог и не хотел оставить собаку за воротами, и они вдвоем побрели дальше. И вскоре увидели другие ворота, и это были настоящие ворота, в рай. «А как же те, предыдущие?» – спросил человек. «Те, — ответили ему, — просто похожи, но настоящий рай здесь, потому что до рая доходит тот, кто не бросает друзей». И человек с собакой вместе вошли в ворота. И эта притча — удачный эпиграф к тому, что мы сейчас услышим в аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова под названием «Тайна животных».
Незадолго до смерти Анастасия Ивановна Цветаева прислала мне такое письмо. «Много лет я задумывалась над тем, кто ответит за судьбу животных на земле, за их страдания. Где-то у восточных писателей я читала, что человек создан по образу и подобию Божию, а животные – по образу ангельскому. Но сколько я не спрашивала священников о будущей судьбе животных, ответ был туманен. У животных нет души. Но если собака так предана хозяину, что будет бежать за поездом, увесшим его до изнеможения, пока есть дыхание. Если не ошибаюсь, художник Суриков рассказывает: когда в имении умерла его родственница, ее кошка сидела под столом с опущенными простынями, на котором лежала покойница. Когда пришли отпевать, кошка сидела на пороге. Когда все вышли хоронить ее хозяйку в парке, кошка пошла со всеми, но не вернулась, пропала, не приходила есть. Когда после нескольких суток жители пошли на могилку, кошка лежала на ней, замерзшая. И это не доказывает ли, что у кошки душа? На это мне отвечали: да, у животных есть душа, но временная. Временная душа дается на подержание? Вопрос тонул во тьме непонятности. Я в негодовании упорствовала лет 15-20. Последний, кто мне ответил, отец Александр из Уфы. Он написал мне, что человек войдет в рай преображенный, а про преображение животных мы не слыхали. В ответ на мои слова, что животные были в раю, лев пасся вместе с ягненком. Животные вышли из рая и только вслед за человеком стали убивать. И остался мой вопрос неразрешенным. Преображение животных? Но, видимо, свыше готовился на вопрос-ответ. В Павлодаре, где я жила после многих лет заключения у сына, мне в руки пришла книга «Рай и ад». В ней рассказывается о блаженном Андрее. Их было три – в III веке, в IX и X веках. Но моя память слаба. Тот, который был восхищен до третьего неба. Выше, помнится, не поднимался апостол Павел. Там, дивясь на несказанную высоту и красоту райских деревьев, блаженный Андрей увидел скользящих животных цвета зари и неба. А шерсть их была как бы шелк, и перекликались они музыкальными звуками. И в то время, как он дивился, сверху был ему голос. «Что ты удивляешься, Андрей? Неужели ты думаешь, что Бог даст хоть одной своей твари тление?» Сердце во мне забилось, как птица. Взяв лист кальки, я скопировала титульный лист книги и послала в Уфу вопрос: «Могу ли я верить книге, вышедшей при старой власти и одобренной синодом?» Ответ мне был: «Да, верьте». Тогда я списала отцу Александру строки о блаженном Андрее и гласи ему сверху. И в уме моем, и в сердце настал покой.
Это была аудиоверсия эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Тайна животных». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».